إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Следующая глава назвал ее النووي رحمه الله تعالى باب تحريم تولي العتيق غير موالي. Глава о том, что вольноотпущеннику запрещено приписывать себя не к тем людям, которые его отпустили, которые дали ему свободу, то есть не к своим мавали. В этой главе хадисы, которые указывают на этот хукм, на то, что аль-атик, то есть раб, который получил свободу, ему запрещено относить себя, приписывать себя не к своим мавали, не к тому человеку, который является его мауля, то есть тому, который дал ему свободу, или не к той семье, которая дала ему свободу. И сказано в хадисах, что если человек сделает это, то он заслуживает проклятия. Заслуживает проклятия от Аллаха. То есть здесь вопрос валя, вот это вот, то, что мы называли валя, этот хукм, это отношение между му'тик, тем, кто дал свободу, и му'так, или атик, тем, кто получил свободу. Валя должно приписываться только тому, кто дал свободу. Между ним, вольноотпущенником, и тем, кто его освободил. Иначе, если человек сделает по-другому, то это будет харам, это будет запрещено. Почему? Потому что он таким образом лишит того, кто дал ему свободу, лишит его права в отношении него. А делать этого нельзя. Это все равно, что лишить человека, который является твоим родственником, родства с тобой. Ведь это же запрещено. То есть, если это насаб, то есть кровное какое-то родство, то отказаться от него нельзя. Также нельзя отказаться от валя, от близости, связанной с вольноотпущением. Хадисы, которые здесь приводятся, 1507 хадис, говорит имам Муслим, рахимаху та'аля, икра.
قال مسلم رحمه الله وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول كتب النبي صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقوله ثم كتب أنه لا يحل لمسلم أن يتوالى مولى رجل مسلم بغير إذنه ثم أخبرت أنه لعن في صحيفته من فعل ذلك.
Говорит имам Муслим, «Вахаддасани Мухаммад ибн Рафи», рассказал мне Мухаммад ибн Рафи, «Аль-Кушейри», «Аль-Нисабури», который сказал, «Хаддасана Абдур-Разак», рассказал на Абдур-Разак, Абдур-Разак ибн Хаммам, который сказал, «Ахбара ибн Джурейч», сообщил на ибн Джурейч, Абдур-Малик ибн Абдур-Азиз, который сказал, «Ахбара ни Абуз-Зубейр», сообщил мне Абуз-Зубейр, Мухаммад ибн Муслим ни Тадрус, год смерти, 126-й, «Аннау самиа Джабир ибн Абдилля якул», что он слышал, что Джабир ибн Абдилля говорил. Очень важно, что Абу Зубейр говорит здесь, что он слышал, что Джабир говорил. Почему? Потому что Абу Зубейр, у него есть тадлис, то есть он иногда передает от своих шейхов то, чего от них не слышал, говоря от такого-то, или сказал такое-то. Но если он говорит, я слышал, значит, действительно слышал, значит, иснад, цепочка передачи непрерывная. Говорил, «Кетаба ан-набию саллаллаху алейхи ва саллям аля кулли батнин укуля». Возложил пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, на каждый род материальную компенсацию или дию, которая полагается уплатить кому-то из этого рода. Сумма кетаба анна ла яхилу ли муслима йатавала мауля раджуля муслим бигайри изни. Затем также возложил или предписал, что не дозволяется мусульманину приписывать к себе мауля какого-то человека-мусульманина без его дозволения. То есть, если есть у какого-то мусульманина его мауля, вольноотпущенник, то не дозволяется приписывать это вольноотпущенника себе. А затем мне сообщили, что он, то есть пророк саллаллам, проклял в своем свитке тех, которые сделали это. Вот это вот хадис. Эти хадисы, они указывают нам на этот хадис и последующий хадис этой главы. Указывают на то, что как человеку нельзя относить себя ни к своему роду, ни к своему отцу, точно так же нельзя вольноотпущеннику относить себя не к тем людям, которые дали ему свободу. И тот, кто сделает это за это, проклял пророк алейхиссалату вассалям. То же самое можем сказать по поводу женщины, которая выходит замуж. Есть у некоторых народов, в некоторых религиях, обычай, что женщина, которая выходит замуж, она меняет свою фамилию, относит себя уже к роду мужа. Ну и говорят у них поэтому, да, что она как бы спутница, неразрывная спутница его жизни там до конца, то есть она становится как бы такой его частью, и она относит себя к роду мужа. Это также подпадает под данный запрет. Человек не имеет права относить себя не к своему роду. Это распространено, и это установлено законом, что женщина переходит на фамилию мужа, но, альхамдулилля, милость Аллаха субханаху ва тааля, что даже в этих странах это не является обязательным. То есть это не меняется людям в обязанности, не принуждают их к этому, то есть это по выбору людей. Обратите внимание, что здесь сказано «Ля яхилю ли муслима ятаваля мауля раджу ли муслими гайри изни». Не дозволяется мусульманину приписывать себе какого-то мауля, который является мауля другого человека-мусульманина, без его дозволения, сказано «бигайри изни». Означает ли это, что с дозволения его можно? То есть, если он разрешит, скажет «хорошо, пусть этот мой мауля будет твоим мауля, тогда валя будет тебе», тут проблем нет. Означает ли это? Нет, не означает. Зачем тогда эти слова «бигайри изни» без его дозволения? Эти слова, они не имеют мафхума. Что такое мафхум? То есть не дают какого-то косвенного понимания, а просто приводятся как указание на то, что чаще всего, да, так бывает. Чаще всего, если кто-то и приписывает себе чужого мауля, то это бывает без дозволения того, кто действительно является мауля, без дозволения тех, кто действительно дал свободу. То есть это просто констатация факта. Но это не означает, что если есть дозволение, то можно. Хоть есть дозволение, хоть нет, все равно нельзя. Это называется «Хараджа махраджаль галиб». «Хараджа махраджаль галиб». То есть упоминается то, которое бывает чаще всего. Случай, который бывает чаще всего. Как, например, Аллах Субхану Тааля говорит «Валя тактулу ауладаку мин имляк». «Не убивайте ваших детей из-за бедности». Из-за бедности. Вот это вот здесь упоминание из-за бедности означает ли, имеет ли оно какое-то косвенное понимание, что значит, если не из-за бедности, то можно убивать? Нет. А для чего приводится минимляк из-за бедности? Потому что чаще всего делали люди из-за бедности. То есть у этого слова, у этого выражения минимляк из-за бедности нет мафхума, то есть из него не извлекается обратное понимание. Понятно или нет? Или Аллах Субхану Тааля говорит по поводу тех женщин, на которых запрещено жениться, и сказано «Ва раба и букумуляти фи худжурикум». И ваши падчерицы, то есть дочери ваших жен, не ваши дочери, а ваших жен дочери, которые у вас на воспитании, да, на вашем попечении, у вас на воспитании. Означает ли это, что если дочка какой-то жены, да, какого-то человека, ее дочь не от этого мужа, а от другого, она не воспитывается в его доме, не под его опекой, она где-то в другом месте живет, значит, на ней дозволено жениться. Нет, но почему это упоминается? Потому что чаще всего так бывает. Или, говорит Аллах Субхану Тааля, «Валя тукриху фатаятикум аляль бига». «И нарадна тахассуна». «Не принуждайте рабынь своих к распутству, если они хотят целомудрия». Это добавление, если они хотят целомудрия, оно имеет обратный смысл, то есть, а если они не хотят, тогда можно принуждать их? Нет. Дальше здесь сказано, баракалу фикум, катаба ан-набию саллаллаху алейхи ва саллям аля кулли батни нукулаху, в начале хадиса возложил пророк саллаллаху алейхи ва саллям на каждый род материальные компенсации, которые возложены на этот род. Укуль – это множественное число от слова акль, как слово фулюс, гроши, да, деньги, это множественное число от слова фальс, так и укуль – это множественное число от слова акль. Под акль подразумевается здесь адия, подразумевается адия, то есть материальная компенсация. Если представитель какого-то рода совершил непреднамеренное убийство, это называется катуль хата, непреднамеренное убийство, или амдуль хата, или шибхуль хата, шибхуль амд, такое убийство, которое случилось без желания человека, чтобы его действие привело к убийству. То есть он сделал что-то целенаправленно, но его целью не было убить, но так получилось, что он убил. Вот в таком случае с этого человека, который совершил это, полагается принесение материальной компенсации, уплата материальной компенсации, выкупа, который называется дия, родственникам, да, этого человека. Но поскольку это убийство было непреднамеренным по ошибке, хата, либо, то, что называется шибхуль амд, то есть он хотел что-то сделать, он хотел там побить, например, но он не предполагал, что его действие приведет к этому. Обычно такие действия не приводят к убийству, но тут к смерти. Но тут так получилось, что человек умер. Да, он не хотел его убивать. Хотя действие было у него намеренным, но такие действия не приводят к смерти. Но все-таки этот человек умер, да? В таком случае полагается, возлагается на этого человека уплату дия. Кто несет, кто помогает ему, кто несет на себе, берет на себя уплату материальной компенсации, сказано, возложил проксусером на каждый род, то есть его род. Его род, он, который помогает ему. Они обязаны вместе с ним разделить вот уплату этой материальной компенсации. Его род называют их аль-асаба. Аль-асаба, то есть со стороны отца. Его род, имеется в виду его родственники со стороны отца. Это называется асаба. Родственники мужского пола, которые достигли совершеннолетия со стороны отца, которые разумные, неумалишенные, вот эти, имеющие возможность, то есть достаточные материальные средства для этого, они соучаствуют, помогая этому человеку уплатить выкуп. То есть это и отец, отец отца, там это сын, сын сына, это там его брат, у которого... такой брат, у которого общий с ним отец, да, или общие родители, оба. Понятно или нет? То есть весь его вот этот вот род, асаба, они соучаствуют в этом. И одного и говорит, рахмаллаху та'аля, подаль укуль, здесь подразумевается дият. Дия, то есть, как мы сказали с вами, это что? Уплата за убийство. В данном случае речь идет о каком убийстве? Хата, то есть убийство по ошибке. По ошибке. Что значит по ошибке? По ошибке это значит, человек вообще не хотел этому человеку никакой вред причинять. Он хотел что-то другое сделать, а получилось так, что причинил вред этому человеку. Например, стрелял в дичь и случайно попал в человека. Или ехал по дороге и сбил какого-то человека. У меня не было у него такого намерения. Да, или он там, например, заснул. И перевернулся автобус, или еще что-то, который, где он был водителем, или еще что-то в этом роде. Это убийство, да, убийство, но это убийство непреднамеренное по ошибке. А бывает шибхуль амд, полунепреднамеренное, или похоже на непреднамеренное. Оно чем отличается? Тут человек хотел другому причинить какой-то вред. Хотел там его побить или что-то хотел сделать. Но, хоть и действие было преднамеренным, но не было желания убить его. А что-то такое он хотел сделать, что не приводит к смерти. Но почему-то осложнилось. Там рана или что-то. Да, какая-то несмертельная рана привела к осложнениям. И человек умер. Это называется шибхуль амд в таком случае. То есть полу непреднамеренное. В таком случае несут на себя ответственность вместе с ним за уплату этой материальной компенсации. Распределяется эта ответственность на его род, чтобы они помогали ему. Здесь сказано «Кетабан Набию саллаху алейхи ва саллям аля кулли батнину кулаву». Да, буквально, если сказать, предписал посланник Аллаха саллаху алейхи ва саллям на каждый род, для каждого рода его укуль, то есть дия, уплата материальной компенсации, которую кто-то из представителей этого рода должен уплатить. И потом сказано здесь в конце, мне было сообщено, что это было записано в сахифа, то есть в свитке, что Проксусом в свитке проклял тех людей, которые там делают это, сказано о тех вещах, да, которые в хадисе. О каком свитке идет речь, о чем идет речь? У Аллаху Тааля здесь может быть указание на тот свиток, который записал, был записан по приказу Пророка алейхиссалату вассалям, тогда, когда Проксусом прибыл в Медину. Это был большой свиток, записанный здесь в этом обществе среди мусульман, и ученые, представители науки сира, то есть биография пророка, алейхиссалату, жизнь, описание, они упоминают об этом, что был написан вот такой вот свиток, в котором были изложены некоторые законоположения, вот эти вот общественные. Ну и говорят некоторые ульема, здесь имеется в виду кетаба не в значении записал, а имеется в значении предписал, то есть установил и обязал пророка, алейхиссалату вассалям, роды нести вот эту вот материальную компенсацию за ее членов. Батан, что такое батан? Батан, множественное число слова батан — это бутун. Батан — это племя или род, часть племени, называется батан. Дальше здесь в хадисе сказано, баракаллаху фикум, мы разбираем с вами хадис, да, что ля яхиллю ли муслима ятаваля, не дозволяется какому-либо мусульманину ятаваля мауля, то есть становиться мауля, приписывая к себе валя какого-то вольноотпущенника, бывшего раба, который освободил другой человек, бигайри изни, без его дозволения. Мы с вами сказали, что это означает, без его дозволения. Да, есть некоторые уляма, которые так поняли, что здесь речь идет именно о ситуации, когда без дозволения это делается. А что если дозволение есть, тогда можно. Но большинство уляма, и это правильное мнение, они говорят, нельзя приписывать себе чужого мауля, хоть с дозволения, хоть без дозволения, да, того, кто его отпустил. А почему здесь это упомянуто? Это хараджа махраджаль галиб, да, мы сказали с вами. То есть это упоминается, потому что в основном так бывает. То есть, как правило, это делается без дозволения мауля, без дозволения того, кто дал свободу. То есть, значит, у этой фразы, у этого добавления нет чего мафхум, то есть обратного понимания. Мы сказали, как в каких словах Аллах Субхану Тааля? «Валя тактулю авлядаку мин имлях» – «Не убивайте ваших детей из-за бедности». Вот на такое именно понимание, что хоть с дозволением, хоть без дозволения, все равно нельзя. На это указывает, помните, хадис Бариры, и мы с вами проходили на прошлом занятии, что запретил проколи сразу, там, дарить валя, и запретил продавать валя. Обратите внимание, здесь в хадисе сказано «сумма ухбирту», а затем мне было сообщено, что он, пророк алейхиссалям, проклял в свитке тех, кто делает это. Затем мне было сообщено, и не сказано, кем сообщено. То есть передатчик неизвестен. Это значит, что в данной части хадиса, в отношении того, что в свитке было записано, что Проксус он проклял это, вот эта часть хадиса, получается, ее цепочка передачи какая? Прерванная. Прерванная. Почему? Потому что не ясно, кто сообщил. Мне сообщили, говорит, кто это говорит. Может быть, это говорит Абу Зубейр, или это говорит Ибн Джурейч. Мне потом сообщили, что Проксус он в сахифа, в свитке проклял тех, кто делает это. То есть инкита, есть разрыв в данном случае цепочки передачи. Означает ли это, что эта часть хадиса, она слабая? Если бы не было других хадисов, мы бы сказали, да, эта часть хадиса, она слабая. Но, однако, есть хадис Али, мы будем с вами проходить его дальше, иншаллах, Али, уже раньше тоже о нем говорили. Он укрепляет то, что сказано здесь, подтверждает то, что сказано здесь. Также хадис Абу Гурейры, который будет дальше, он тоже подтверждает то, что сказано здесь. Что касается Шейх ибн Усаймина, рахимаху Тааля, он говорит в этом хадисе, речь идет об отнесении себя вольноотпущенником Атиикам, отнесение им себя не к своим мавали, не к своим мауля. Указано, что это из великих запрещенных поступков мухаррамат, да, из великих мухаррамат, из великих грехов. Сказано пророк алейхиссалату вассалам, катаба ан-наби саллаллаху алейхи вассалам, акули батнину куля. Пророк алейхиссалату вассалам предписал, то есть установил, вменил в обязанность каждому роду несение ответственности за выплаты материальной компенсации. За членов, да, его рода. Шейх Самин говорит то, о чем мы сами сказали, да, он говорит, имеется в виду здесь под словом акль. Акль – это множественное число, здесь упоминается в хадисе укуль. Укуль – это множественное число, слово акль. Что такое? Это дия. Это дия, то есть материальная компенсация. То есть речь идет о том, что дия, материальная компенсация, она распределяется на род или на рода. Племени, каждое племя, оно несет на себе вот эту вот дия, выплату дия за членов этого племени. И это касается ситуации, когда речь идет о чем? О каком убийстве? Каттуль-хата. О убийстве по ошибке или шибхуль-амд, или полунепреднамеренного убийства. Потому что убийство, оно делится на три вида. Так как это известно среди уляма, деление на три вида. Первое – это убийство амд, то есть преднамеренное убийство. Второе – это шибху амд, полупреднамеренное, полунепреднамеренное. И хата – убийство по ошибке. Если убийство амд, то есть преднамеренное убийство, то тогда дия за это убийство возлагается на кого? На самого убийцу. Он должен выплачивать дия. И его асаба, его род, как называется дия? Другое название – акль, да? И те, которые, род, который соучаствует в выплате дия, называется поэтому акиля. Аль-акиляту, хорошо? Поскольку мы говорим сейчас о преднамеренном убийстве, значит, ответственность ложится только на самого убийцу, и несение, поэтому материальной компенсации, выплата ее тоже ложится на него, и поэтому нельзя возлагать выплату на его родственников, на его акиля вообще. Ничто из вот этой идеи на них не возлагается. Почему? Потому что человек, который совершил убийство преднамеренно, его, в его случае родственники убитого имеют право на что? Имеют право требовать казни его. То есть он может быть убит в отмщении за то убийство, которое он совершил. Либо они могут согласиться на выплату дия, на выплату материальной компенсации. Если они выберут материальную компенсацию дия, то в таком случае не возлагается на акиля, то есть на родственников убийцы, ничего из этой выплаты, а ложится на него самого именно индивидуально. Почему? Потому что он совершил убийство как? Умышленно и преднамеренно, и поэтому не заслуживает помощи, того, чтобы возлагали уплату на кого-то другого, обязывали кого-то ему помогать. Это называется, это убийство какое? Амд. Второе – это шибхуль-амд. Шибхуль-амд, то есть полупреднамеренное. А третье – это хата по ошибке. Вот здесь вот дия, выплата дия, распределяется на кого? На родственников, на акиля со стороны отца, на его род. То есть это его отец, там дед, и кто выше, это его сын, сын, и те, кто ниже. То есть родственники по мужской линии. Это там брат его, если у них общий отец, да, с этим братом. Это может быть брат отца, то есть дядя. Хорошо? Вот здесь вот, да, распределяется народ. Шибхуль амд, полупреднамеренное убийство. Что это такое? Это когда человек, он целенаправленно совершил, да, покушение на кого-то, приступил, совершил преступление против кого-то, но такое преступление, которое обычно не убивает, то есть обычно не приводит к смерти. Но здесь так получилось, что произошло убийство. Например, то, что называется сирая. Что такое сирая? Распространилась рана, и человек умер. Да, например, нанес какую-то незначительную рану, побил его, нанес какое-то незначительное ранение. Как правило, от этого ранения не умирают люди, оно не убивает, но осложнилась эта рана. И она распространилась так, что человек потом умер. Вот это называется шибху амд, то есть полупреднамеренное. Хата, по ошибке совершенное, это что такое? Это когда человек вообще не хотел совершать какое-то действие против этого человека. Как, например, хотел он выстрелить в птицу какую-то, а попал в человека. Или заснул водитель автобуса и перевернулся автобус там, или машина. Как бы то ни было, тут вообще само действие даже человек, что не имел намерения совершить. Шибу-амд, полупреднамеренно, там он имел намерение совершить действие, да, но просто не такое действие, которое убьет. А здесь он даже вообще не имел намерения действия само совершить. И как мы сказали, шибу-амд, то есть полупреднамеренно, и аль-хата, убийство по ошибке, здесь дия распределяется на акиля. Акиля, это кто мы сказали? Это асабат аль-инсан, то есть родственники его по мужской линии, близкие, далекие, распределяются между ними. В какой мере, в какой пропорции, в зависимости от их близости к убийце и в зависимости от их материального положения. Понятно? Чем ближе этот родственник, тем, значит, на него больше возлагается из вот этой вот дия, из этой уплаты. Чем богаче этот родственник, тоже стало быть больше. На богатого возлагается больше, чем на бедного в соучастии, в данном случае в уплате. Также мы скажем, что здесь соучаствуют кто, на кого распределяется? Только исключительно на родственников мужского пола. Раз. Балигин, то есть балиг, те, которые достигли совершеннолетия. И укаля. Разумные, то есть неумалишенные, находящиеся в здравом рассудке. Если это родственник, но он еще малолетний, не достигший совершеннолетия, даже если у этого малолетнего есть имущество, например, он унаследовал, да, от кого-то имущество, или еще каким-то образом у него появилось имущество, на него не возлагается участие в выплате вот этой материальной компенсации, дия или акль, да, называется она. Дальше, если это умалишенный, маджнун, тоже он не несет ответственности, на него не возлагается, даже если у него есть имущество. Женщины, родственницы, на них тоже не лежит обязанность участвовать в уплате акля дия. А только на кого ложится, мы сказали. Во-первых, это должны быть родственники асаба, то есть по мужской линии, раз. Дальше это должны быть кто? Мужчины, два. Третье, в здравом рассудке, да. И четвертое. Четвертое, это кто совершеннолетний уже с точки зрения шариата. И вот на таких, вот на каждого из таких людей ложится ответственность. А как распределяется, кто распределяет? Хаким, то есть судья, шариатский правитель. Он, который рассматривает ситуацию, смотрит, какие есть родственники, в зависимости от близости их, по родству и материального положения он распределяет. Говорит, такой-то, такой-то, столько выплачивает, такой-то, столько, такой-то, столько. Хорошо, а если тот, который убил, сам богатый, все равно распределяет, все равно другие родственники тоже соучаствуют в выплате дии или нет? Мы скажем, разницы нет, богатый или бедный. Даже если этот убивший, он богатый, очень даже богатый, все равно акиля, то есть его род, участвует в уплате дия. Хорошо, а если допустить, что у человека, предположим ситуацию, у человека нет акиля. Акиля это кто? Родственники вот такие, которые могут помогать ему. Нет их просто. Или есть акиля, родственники есть, но они бедны. Они бедны, поэтому они не могут взять на себя вот эту уплату. То есть не годятся для того, чтобы помогать ему. Что мы скажем? Он сам обязан уплатить тогда дия? Или как? Вот в этом вопросе есть разные мнения среди уляма. Некоторые говорят обязан. Некоторые ученые говорят обязан. Почему? Потому что несение его родственниками здесь ответственности за выплату – это вещь второстепенная. Это уже производная. А основой является то, что на него самого возложена уплата дия. Правильно? Уплата компенсации. Это аср. Как, например, если бы он испортил чье-то имущество. Да по ошибке. Кто бы? Он бы сам, правильно? уплатил бы за это, он сам бы компенсировал нанесенный им ущерб. Другие уляма говорят, нет, в данном случае, раз у него нет акиля, или акиля, если родственники такие есть, но они бедные, не могут помогать ему, то тогда, баракалуфикум, дия выплачивается из бейтульмаль, то есть из казны. Мнение, что он сам обязан уплачивать, а не из казны, это мнение более сильное. Понятно? Когда у него нет родственников, или есть родственники, но они бедны, такие родственники, которые не обязаны нести ответственность, помогать ему. И вот это мнение, оно является правильным, что он сам обязан. Что касается хадиса, здесь сказано, «Ля яхилю ли муслима и таваля мауля раджули муслим бигейли изни, не дозволяется мусульманину присваивать себе вольно отпущенника мауля другого человека мусульманина без его дозволения». Ибн Усаймин говорит, «Захир», то есть как бы очевидный смысл, то, что видится вот в этих словах «бигейли изни», «без его дозволения», видится так, что если есть дозволение, то тогда нет проблемы. Однако, уже раньше говорилось, что нельзя... Нельзя в вопросе валя по поводу вольноотпущения, чтобы кто-то брал себе или присваивал себе, кроме того, кто действительно дал свободу. И смотрите, вот эти слова «бигейри изни», без его дозволения, без дозволения его мавали. Если и извлекается, кто-то может извлечь такой хуком, значит, с дозволения можно, этот хуком строится на чем? На мантук или на мафхум? Что такое мантук? Мантук – это сказанное, произнесенное. То есть, прям слова такие. Есть здесь мантук? Говорите про Ксусарм, а если он дозволил, то можно. Есть прямое вот такое словесное произнесенное указание? Нет. Значит, этот вывод, если кто-то говорит, значит, с позволения можно, этот вывод строится на чем? На мафхум, то есть на извлекаемом понимании, но не произнесенной вещи. Понятно? Это называется мафхум. То есть, возможно, понимаемое. А мы с вами знаем правило, что если есть мафхум и есть мантук, и они противоречат друг другу, то есть прямо произнесенное, и то, что возможно понимаемое, хорошо, то, что является возможно понимаемым. Если между ними есть противоречие, то предпочтение дается чему? Мантуку, тому, что произнесено прямо и четко. А у нас есть прямой четкий текст, где прямо произнесено от пророка, алейхиссалату вассалям, что запрещено продавать валя и запрещено дарить валя. И пророк сам говорит, валя принадлежит тому, кто дал свободу. И вот это правильный ответ в данном случае, говорит Шейх Усаймин. То есть Шейх Усаймин к чему сводит здесь объяснение? Почему эти слова не означают, что с дозволения можно? Он говорит, потому что это понимание, извлеченное на основе чего? Мафхума. То есть это мафхум. Понимание, извлеченное, а не мантук, а не нечто сказанное, прямо произнесенное. И если есть противоречие мантука и мафхума, то отдается предпочтение чему? Мантуку. Потому что произнесено четко. И... Также, конечно, есть то объяснение, которое мы с вами до этого упоминали. Какое объяснение, что данные слова «бигейри изни» без его дозволения – это просто упоминание чего? Чего-то, что бывает чаще всего «хараджа махраджа л-галиб». Просто упоминается то, что бывает чаще всего, и поэтому оно не имеет мафхума, оно из него не извлекается понимание. Такое объяснение, оно тоже имеет основание, говорит Шейх Усаймин, а может иметь основание, а может оно является основательным, может не является основательным, но правильное именно объяснение – это сказать вот так, как он сказал. Шейх Усаймин так считает. Сказать как? Указание на дозволенность приписать себе чужого мауля, если есть дозволение. Если есть дозволение настоящих мауля, это указание какое? Далалату мафхум. Указание какое? Понимаемое. Извлекаемое, да, понимание. А запрет на валя, на приписывание себе валя, продавать его там или дарить его, это далалату мантук. Это указание какое? Мантук. То есть прямо произнесенное. Мантук отдает свое предпочтение над мафхум, перед мафхум. А может быть, также Шерусамин имеется в виду здесь, если где говорится, иначе как с его дозволения, валя, который не касается вольноотпущения, какой-то другой вид валя. Мы с вами говорили, что другие виды валя, не связанные с вольноотпущением, тоже есть. Хорошо, дальше. Понятно слова Шерусамина, иншаллах? Угу. То есть мы сразу с вами рассматриваем, что еще? Что разбираем? Усуль аль-фикх. Усуль аль-фикх. Когда проходишь хадисы, сразу и вопросы языка разбираешь. Мы с вами затронули вопросы сегодня. Это слово «куля», там множество слова «акаля», «акаля» – это то же самое, что «дия» там, и так далее. Да? И усуль аль-фикх тоже. Можно проходить просто усуль аль-фикх, как науку отдельно, а можно проходить хадисы, разбирая хадисы или разбирая аяты. Что мы с вами сейчас поняли? Что у текста может быть мантук, то есть прямо произнесенное, может быть мафхум, извлеченное понимание. Если между ними бывает противоречие, какой-то есть текст, где есть мантук, прямое указание произнесенное, и какой-то текст, откуда извлекается некий вывод, но как просто понимаемое, а не прямо указанное. И между ними есть противоречие, предпочтение дается чему? Мантуку, прямо произнесенному. Шейх Усаймин говорит, здесь сказано «Сумму ухбирту анна уляна фи сахифати мафаля зарик». Вот мне сообщили, что он проклял в своем свитке тех, которые сделали это, а потом мне сообщили. Здесь есть джагаля, здесь есть неизвестность, то есть неизвестность передатчика, да, не назван передатчик. Не сказано, кто сообщил. А мы знаем, говорит Шейх Усаймин, что из условий достоверности хадиса, чтобы передатчик был известен, что он адль лабит, что этот передатчик он добросовестный и что он точный в передаче. Да? А здесь известно, что он добросовестный и точный в передаче? Нет, потому что мы вообще даже не знаем, кто это. Просто сказано, мне сообщили. Однако это вредит достоверности хадиса в данном случае, не вредит. Почему? Потому что есть другие хадисы, которые подтверждают правильность того, что здесь сказано. Следующий хадис 1508.
قال حدث ثم قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة لا يقبل منه عدل ولا صرف.
سказано здесь Хаддасана Кутейба ибн Саид, рассказал нам Кутейба ибн Саид, Джамиль, который сказал Хаддасана Якуб, Яни ибн Абдур-Рахман, Аль-Кари, рассказал нам Якуб, то есть ибн Абдур-Рахман, Якуб ибн Абдур-Рахман, Аль-Карию, он известен как Якуб Аль-Искандарани, Якуб Аль-Искандарани, то есть Якуб Искандарани, что значит, то есть Искандарий, то есть Александрийский, это город Александрия в Египте. Умер в каком году? Хиджре 181. Ан Сухейль, от Сухейля. Сухейль, мы говорили с вами, Сухейль, это Сухейль ибн Аби Салих Закван. Да, Ан Аби, от его отца, его отец, это кто? Абу Салих Закван, Ассамман. Умер в каком году? Хиджре, Абу Салих Закван, 101. Мы с вами должны это знать уже. Сика, надежный передатчик. Ан Аби Гурейра, это от Абу Гурейры. От Абу Гурейры. Хадис предшествующих был от кого? От Джабера, да, это от Абу Гурейра. Анна Расул Аллахи саллаллаху алейхи саллам каал, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи саллам сказал, «Ман тавалля каум би гайри изни мавали, фа алейхи ланату Аллахи валь малайкати, ла юхбару мину адлин ва ла сарф». Тот, кто припишет себя какому-то народу без дозволения его собственных мауля, мавали, то есть те, кто дал ему свободу, то на нем проклятие Аллаха и ангелов, и не будет принято от него ни адль, ни сарф. Ни адль, не сарф. Ман тавалля каум би гайри изни мавали. Опять сказано, кто припишет себя, то есть уже сам человек, сам вольноотпущенник, приписал себя в качестве мауля не к тем людям, которые дали ему свободу. Би гайри изни мавали. Сказано, без дозволения его мавали, его бывших хозяев, которые дали ему свободу. Ан-Науи говорит, рахмалатуаля, вот эти слова используют в качестве довода те, которые говорят, что значит с дозволения хозяев можно приписать себя в качестве мауля к другому. Но правильно, это мнение большинства, и мы сказали с вами это мнение правильное, что нельзя, даже если дозволят, так же как нельзя приписывать себя не к своему отцу. Если отец тебе разрешил, хорошо, сынок, будь сыном такого-то, можно? Все равно нельзя. Хорошо. Даже если отец разрешит, нельзя. А как тогда вот этот такид, вот эту оговорку, вот это уточнение в хадисе, оно к чему, как его объясняют, оно и говорит, то есть это аляль-галиб, то есть указание на то, как бывает обычно. То есть обычно эти вещи происходят без дозволения хозяев. Но мафхума нет. То есть понимания обратного здесь нет. Нельзя его извлечь и им руководствоваться. Это наподобие слов Аллаха Субхана ва Тааля, «Варабайбукум ллати фи худжурикум» и ваши падчерицы, которые у вас под опекой, у вас на воспитании. А если они ты сам не воспитываешь падчерицу, что на ней можно жениться, что ли? Тоже нельзя, да? Просто, как правило, они бывают, что на воспитании у человека. «Валя тактулю ауладаку мин имляк». Также новый приводит пример, который мы с вами упоминали, да? «Не убивайте ваших детей из-за бедности». Не означает, что по другой причине можно убивать. И другие аяты, в которых есть вот такой вот кайд, то есть уточнение, да, некоторое. Но оно есть из-за чего? Из-за того, что это просто происходит чаще так, но нет у этого мафума. То есть нельзя извлечь из этого какого-то понимания, которым можно руководствоваться. Понятно или нет? Обратного понимания извлечь нельзя. «Ман тавалля кауман» сказано здесь, смотрите на хадис. «Ман тавалля кауман» – «тавалля» имеется в виду «взял себе в качестве аулия». «Тавалля» – то есть «взял себе в качестве вали», в качестве мауля, в качестве вот этого близкого. Так что между тобой и им «валя». То есть «атик» – «атик» – это кто? Вольноотпущенник отнес себя, да, установил валя с каким-то человеком или с каким-то племенем, с каким-то народом, с какой-то семьей, которая не является муатик, которая не является освободившей. И сказано, что над таким человеком что будет? Что ему готовано? Сказано проклятие Аллаха и ангелов. И дальше сказано «Ля юкбалю мину адлюм валя сарф». Не будет принято от него ни адль, ни сарф. Что это значит? Улема говорят, имеется в виду, не будут приняты ни обязательные деяния фарды, ни дополнительные татавва. Ни обязательные деяния, ни добровольные деяния от него приняты не будут. Аллаху Акбар. То есть адаль – это обязательное деяние, а сарф – это обязательное деяние, а адаль – это что необязательное. Или наоборот. Или наоборот. Некоторые говорят, имеется в виду здесь сарф, «Валя адль» или «адль валя сарф» имеется в виду под «адлем», имеется в виду «фидия». То есть не будет принят от него выкуп в судный день, то есть он не сможет откупиться какими-то деяниями. «Валя сарф» и не будет принят сарф, то есть покаяние. Там будет каяться, да, в судный день, от него это не будет принято. То есть отведение наказания без выкупа какими-то деяниями, искупления какими-то деяниями. Это еще одно объяснение. Итак, что такое не будет принято от него адр и сарф? Первое объяснение, не будет принято от него обязательные деяния, не будет принято от него дополнительные деяния. Или наоборот, адр это дополнительные, а то это обязательные. Либо еще какое объяснение, не будет принято от него адр, то есть возможность откупиться какими-то деяниями в судный день. Вот возьмите эти мои деяния, не наказывайте меня за то, да? Не будет. Так же, как сарф не будет принят. То есть, просто отведение от него наказания, так скажем, без отдачи каких-то деяний. Не за счет других деяний, а за счет просто, что его простят. Понятно или нет? Шейх Ибн Усаймин говорит, рахима Аллаху Тааля, фа'алей ля'натулла, над ним будет проклятие Аллаха. Вопрос. Над ним фа'алей ля'натулла. Это дуа или это хабр? То есть это дуа от пророка, алейхиссалатуса, мольба против этого человека, то есть да пребудет на ним проклятие Аллаха, пророк Сусам делает дуа, или это сообщение, хабар, то есть пророк Сусам сообщает, что над таким человеком будет проклятие Аллаха. И так, конечно, может быть. То есть само предложение допускает и такое понимание, и такое. Но если мы посмотрим на то, что сказано дальше, «Ля юхбалю мингу, евмар хамай адр валя сарф», не будет принято от него в судный день адр и сарф, обязательные дополнительные деяния, нам становится понятно, что речь идет не о дуа, не о мольбе, а о чем? О сообщении. Потому что дальше идет сообщение. И это поэтому тоже сообщение. И действительно, если это хабар, если это сообщение, что над ним проклятие Аллаха и ангелов, и всех людей, то это имеет более сильную выраженность. Правильно? Это угроза сильнее. Одно дело дуа, мольба, что это просто мольба от пророка алейхиссалату вассалям, может быть, Аллах примет, а может, нет. А другое дело, когда это уже сообщение, что оно так и есть. Потому что хабар, сообщение, оно подразумевает, что это нечто свершившееся. Это нечто свершившееся, реальность. А дуа, дуа, мольба, может быть, принята, а может быть, не принята. Поэтому истолковать это как хабар, что это именно сообщение, это лучше, это ближе. Почему? С двух сторон. Во-первых, говорит Усамин, первая сторона, это сильнее по угрозе. А во-вторых, почему? Потому что дальше у нас есть вторая часть предложения, не будет принято от него адр и сарф. Это указывает также на то, что речь идет о чем? О сообщении, а не о дуа. Не будет принято от него адль. Шейх Русамин как объяснять, что такое адль? Адль – это, может быть, принесение равноценного чего-то для откупа. Это адль. Вот Шейх Русамин говорит, то есть не будет принято от него возможность, не будет дана ему возможность отвести от себя наказание путем вот этой уплаты откупа посредством деяний. Понятно или нет? То есть принести какой-то фида, какое-то искупление, которое соответственно преступлению, такой возможности не будет. Так же, как сарф от него не будет принят. Сарф, то есть просто отведение от него наказания без какой-то соответственной этому уплаты, соответствующего откупа. Понятно? Адль, что такое значит? Фидия. Фида, то есть выкупить себя посредством чего-то. А сарф – это отведение наказания без выкупа, просто так, безвозмездно. То есть просто принято от него будет извинение и покаяние. Вот это имеется в виду. Следующая версия этого хадиса тоже от Абу Салиха, от Абу Хурейры, ани Наби саллаллаху алейхи ва саллям, от пророка алейхиссалату вассалям, который сказал: «Ман таваля каумам бигайри изни мавали, фалейхи лаънатуллах валь малаикати ван наси аджмаин, ла юкбалу мину йаумаль кыямати адлун ва ла сарф». Тот, кто припишет себя каким-то людям без дозволения его мавали, мавали – это множество число мауля, да? То на нем проклятие Аллаха и ангелов и всех людей, и не будет принято от него в судный день адль и сарф, то есть обязательные деяния дополнительные, или искупление не будет принято от него посредством чего-то, или не будет дана ему возможность просто избавиться от наказания, так что будет дано ему прощение. Вот это вот еще одна версия, да, того же самого хадиса, какого хадиса? 1508-го. Шейх ибн Усаймин, рахмаху Аллах, говорит, получается, что вот в этой вот версии есть некие дополнительные вещи, которых нет в предыдущей версии. Чем отличается от предыдущей версии? Там сказано в предыдущей версии, от него да, будет на нем проклятие Аллаха и ангелов, да, а здесь добавлено, что и всех людей. Еще какое дополнение есть в этой версии? Там сказано, не будет принято от него адль и сарф. А здесь сказано, яум аль-кияма, в судный день не будет принято. То есть два добавления. Зияда. Какое добавление? Всех людей проклятие. Второе добавление какое? В судный день. Яум аль-кияма. Что мы скажем? Вот это добавление, поскольку нет их в первой версии, являются ли они шазза, то есть неким отклонением в хадисе? И мы скажем, что значит они слабое нечто. Нет, это не отклонение, потому что это зияда, это дополнение от надежного передатчика, сиха. Дополнение от надежного передатчика, оно принимается, если только оно не противоречит тому, что передали более крепкие передатчики или передатчики, которых больше. Если есть противоречие, тогда мы говорим, это дополнение, поскольку оно противоречит более достоверному, хоть передатчик вроде сам и надежный, да, добросовестный, но это сейчас. Это нечто отклонившееся и противоречие, поэтому не принимает это слабо. Не принимаем это слабое. Но здесь же нет противоречия с тем, что было до этого. Здесь есть просто что? Дополнение, без какого-либо противоречия. Обрати внимание на это, говорит Шейх Усаймин. Если ты увидишь в каких-то версиях, в каких-то контекстах некое дополнение, зияда от сиха, от надежного передатчика, и нет противоречия здесь между тем, что передали другие, то есть с другими версиями, то бери тогда это дополнение. Почему? Потому что тот, кто добавил, у него, значит, есть некое дополнительное знание. Заходит какой-то надежный человек и говорит: приехал Мухаммад. Хамдулилля, мы поверили, надежный. Второй заходит: приехал Мухаммад. Хамдулилля, очень хорошо. Еще больше у нас уверенности. Третий заходит, то же самое говорит. Четвертый заходит и говорит: приехал Мухаммад вчера. Дополнение есть некое к сообщенной информации? Да, что это было? Приезд был вчера. Противоречит тому, что сообщили первые трое? Нет. Поэтому мы принимаем это. Ясно? Версия 1508, у нас еще одна осталась. Версия 1508 хадиса. В ней сказано, пророк Сасам говорит: «Оман вала гайра мавали би гайри изнихим». «Ман вала гайра мавалихи». Тот, кто отнесет себя как вали в качестве мауля, а не к своей мавали, без их дозволения. Там так сказано в еще одной версии этого хадиса. Дальше 1370 хадис.
Акрам.
Обратите внимание, 1370, хотя у нас был 1508. Почему? Потому что этот хадис уже был раньше. Был раньше. Но здесь он упоминается, снова его версия этого хадиса упоминается, потому что связано именно с этой темой.
قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال خطبنا علي بن أبي طالب فقال من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة قال وصحيفة معلقة في قراب سيفه فقد كذب فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عير إلى ثوب فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتنم تنم إلى غير مواليه
أو انتما
أو انتنم
أو انتما
أو انتما إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا.
Говорит имам Муслим, рахмаллаху тааля, ва хаддасана Абу Курейб, рассказал Абу Курейб, Мухаммад ибн аль-Аля, который сказал хаддасана Абу Муавия, рассказал Абу Муавия, Абу Муавия ад-Дарир, который сказал хаддасана аль-Амаш, рассказал аль-Амаш, Сулейман ибн Мехран, ан Ибрахим ат-Тайми. Ибрахим ат-Тайми — это Ибрахим ибн Язид. Ибрахим ибн Язид ат-Тайми, аль-Куфи. Ибрахим ат-Тайми, известный ученый, имам, умер в каком году хиджры? 92-м. Ан Абихи, от его отца. Его отец — это Язид ибн Шарик. Язид ибн Шарик, ат-Тайми, аль-Куфи, каль. Он сказал: «Хатабана Али ибн Аби Талиб, факаль». Обратился к нам с хутбой, с проповедью Али ибн Аби Талиб, ради Аллаху ан. И сказал: «Ман заама анна индана шей'ан накрауху илля китаб Аллахи вади сахифа». Тот, кто утверждает, что у нас есть нечто, что мы читаем, помимо книги Аллаха и вот этого свитка, قَالْبُ صَحِيفَةٌ مَعَلَقْتُمْ فِي قِرَابِ سَيْفِ, говорит он, то есть Язид ибн Шарик, свиток был повешен, висел, находясь внутри кобуры меча. Кобуры меча. Тот, итак, это вставка, да, в слова, разрываются слова Али, радыяллаху тааран, разъясняется, что за свиток. Факат казаб, тот солгал, тот лжет. Тот, кто и так утверждает, что у нас есть что-то, говорит Али, что мы читаем. Помимо книги Аллаха, когда говорится книга Аллаха, имеется в виду, что Куран и Сунна, да? И вот этот свиток, тот солгал. Фиха аснануль ибиль, ва ашья умина джирахат. В этом свитке указание возрастов верблюдов. Некоторые вещи, связанные с ранами. «Вафиха каля Набию саллаллаху салям». А также в этом свитке, что пророк саллаллаху салям сказал: «Аль-Мадинату харамун ма бейна айрин иля саур». Медина является харамом между айром и сауром. «Фаман ахдаса фия хадаса ау ава мухдиса». «И кто совершит там хадас». «Или укроет того, кто совершил хадас». فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. То на нем проклятие Аллаха и ангелов, и всех людей. «Ля якбалю Аллаху мину йоман киямати сарфан валя адля», не примет Аллах от него в судный день сарф, ни адль. «Вазиммату муслимина вахида». Договоры, гарантия безопасности, которая предоставляется мусульманами, она единая для всех мусульман. «Ясабиха аднахум», берет на себя самый низкий из них по положению. وَمَنْ يَدْعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ يَنْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. И тот, кто отнесет себя не к своему отцу, или возведет себя не к своим мавали, не к тем людям, которые ему дали свободу, فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ, то на нем проклятие Аллаха и ангелов и всех людей. لا يقبل الله من يوم القيامة صرف ولا عدل, не примет Аллах от него в судный день ни сарф, ни адль. Этот хадис, который мы с вами, в общем-то, уже разбирали, Али, рады Аллаху Талян, говорит, что если кто-то считает, что какие-то у нас особые есть вещи, которые только у нас из Писания и нет этого у людей, то тот лжец, говорит пророк, алейхи салату ва салям. То есть у нас есть только вот оно, книга Аллаха, сунна пророка, саллаллаху алейхи ва салям. Что из особенного у меня есть? Есть вот свиток, который я храню, говорит Али, в кобуре меча. Что там в этом свитке записал я? Записал что-то из сунны. А именно, вещи, касающиеся возрастов верблюдов. То есть, какого возраста верблюды выплачиваются в качестве дия. Или там в вопросе закята. Хорошо, что выплачивается. Вот это. Дальше, джирахат. То есть, вещи, связанные с ранами. То есть, если кто-то нанес кому-то какие-то раны, какие-то увечья, то какова компенсация, дия за раны. Вот это написано там. И что еще написано? По поводу Медины, ее границы. Что Медина это харам, и где границы харама. Это написано. Еще что написано? Поскольку Медина харам, тот кто совершит там хадас, совершит хадас, то есть совершит какое-то деяние, которое является фитной, смутой в религии, бид'а, нововведение. Или будет смутой в вопросе там кровопролития, покушения на имущество людей и так далее, это вызовет фитну. Или тот, кто укроет такого человека, предоставит ему защиту и покровительство, то на нем проклятие Аллаха, ангелов и всех людей, Аллах не примет от него ни сарф, ни адаль. Сарф и адаль, мы сказали, что такое? То есть обязательный день не примет от него Аллах и дополнительный день не примет. Или Аллах не примет от него откупа посредством чего-то в судный день, не сможет откупиться, и не принято будет в судный день от него извинение, покаяние, не будет ему прощено безвозмездно. Дальше сказано про зиммату муслимин, то есть про гарантию безопасности, которую дают мусульмане, что она единая для всех, все должны ее придерживаться, даже если один кто-то дал эту гарантию безопасности кому-то, все должны ее придерживаться, не покушаться на того человека, кому предоставлена гарантия безопасности. «Ясабиха аднахум», берет на себя даже самый низкий по положению, то есть даже низкий по положению человек дал кому-то гарантию безопасности, другие не имеют права на него покушаться. Потом сказано, что тот, кто отнесет себя не к своему отцу или возведет себя не к своим хозяевам, то на нем проклятие Аллаха, ангелов и всех людей, не будет принято от него ни сарф, ни адль. Итак, указаны границы Медины, сказано, что Медина это харам, да? Между чем и чем? Здесь какие границы? Северная и южная границы упомянуты мединского харама. Это гора Айр и это гора Саур. Айр гора известная в Медине. Она похожа на верблюда, который сел. Верблюд, который опустился, сел. Вот этот Айр похож на такое верблюда. Другая гора Саур. Это гора, она небольшая, маленькая. Похоже, Саур буквально что означает бык, да, потому что она такая как круглая, она похожа на сидячего быка. Но это гора маленькая, за горой Ухуд, которая располагается. Если на нее, да, издалека посмотреть, можно ее уподобить сидячему быку. Многие люди, конечно, не знают этой горы, не знают границ даже Медины. И некоторые Турабулилим не знают тоже. Айр, мы сказали, гора, которая известна, да, гора большая. Если касаться слов, которые в хадисе, что сказано, Али, рады Аллаху Тааля, говорит, есть у нас свиток. Этот свиток хранил он, где сказано, фи кираби сейфи. Что такое кираб? Кираб – это кожух. Кожух, кабура, кожух, да, в котором хранится меч вместе с его ножнами. То есть есть ножны, а потом еще, этот, еще и кабура. Вот в этой вот кабуре или в кожухе хранил он этот свиток, он висел. Что в этом свитке? Аснан аль-Ибель. Аснан аль-Ибель. Возрасты верблюдов. То есть разъяснение, какого возраста верблюда выплачивается в качестве дия, в качестве заката. Дальше, что ашьямина джарахат. Джарахат – вещи, которые связаны с чем? С ранами. То есть разъяснение дия, компенсации материальной за нанесенные раны. Границы Медины, северные, какие указаны? Северная граница – это Саур. Южная граница – это Айр. Да? Айр, гора, мы сказали, известна, но она на юге Медины, там, где Зуль-Хулейфа. Там, где Зуль-Хулейфа, там эта гора. Известна она сейчас, известна большая гора. До Саур. Саур, мы сказали, маленькая, да, круглая гора, вот на нее особенно, да. Нужно посмотреть, чтобы знать, да, граница Медины. Она похожа так на палатку, она круглая, некоторые говорят, похожа на быка, который сидит. Гора позади Ухуда, это северная граница мединского харама. Тот, кто совершит в Медине хадас, сказано. Хадас, то есть что такое хадас? Или беда, какое-то нововведение там совершит или введет его. Или вызовет фитну, то есть какое-то кровопролитие, войну, смуту и так далее. Ау-ауа мухдиса. Или укроет, даст укрытие мухдису, тому, кто совершил хадас. Укроет его, покроет его, даст ему защиту, поможет, станет препятствием, воспрепятствует применению к нему хукма, решения шариата, там, связанного с хадд, применение хадда, или там кисаса, или наказание тахзира со стороны имама какого-то, он станет на его защиту, да, воспрепятствует этому, укроет его, то на нем проклятие Аллаха и ангел всех людей. Дальше сказано, что зимма мусульман, она вахида, она единая. Зимма, что такое зимма? То есть договор и гарантия безопасности, которые предоставляют мусульмане. Она единая, одна, распространяется на всех. То есть не меняется, не зависит от уровня, статуса, социального положения человека, который дал эту гарантию безопасности. Нельзя нарушать. Может быть, это один человек, который заключил этот договор с кем-то и дал кому-то гарантию безопасности, да, какому-то, например, человеку, какому-то неверующему дал ему гарантию безопасности, этот мусульманин, он один. Может быть, этот человек не занимает какое-то высокое положение в обществе. Все равно гарантия мусульмана, она единая, на всех распространяется. «Ес'а биха аднахум». «Ес'а» – что значит? То есть это «валяга» – «берет на себя». Берет на себя, может взять на себя, распоряжается ею. Даже самый маленький из них по положению, «аднахум», то есть маленький по своему положению в обществе. Что касается Шейх ибн Усаймин, рахимаху Та'аля, он говорит по поводу вот этого хадиса, он говорит из полезных выводов этого хадиса. Ну, во-первых, здесь далиль, довод на достоинство Али ибн Аби Талиба, ради Аллаху Тааля. В чем здесь его достоинство проявляется? Дело в том, что некоторые шииты, заблудшие, они утверждают, что пророк, алейхиссалату вассалям, якобы завещал Али правление, что Али должен быть халифом после смерти пророка, алейхиссалату вассалям. Шииты утверждают это и говорят, ну просто Али, он испугался за себя. Если бы он это объявил бы, что я вот должен быть халифом по завещанию пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, то ему грозила бы опасность, потому что, как утверждают шииты, те, которые стали халифами после смерти пророка, алейхиссалату вассалям, они поступили несправедливо и беззаконно в отношении Али. Шейх ибн Усаймин говорит, конечно, ничего удивительного нет в том, что они произносят подобные слова, потому что эти люди, и с этим согласны все ученые сунны, ученые хадиса, эти люди, они самые лживые из людей в вопросе хадиса. То есть для них вообще ничего не стоит возложить ложь на Аллаха, возвести ложь на пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, сказать, вот такой хадис есть и так далее. Да упасет Аллах, субханаху ва та'аля. Али ибн Аби Талиб, ради Аллаху Тааля, у него не было никакого завещания от пророка, алейхиссалату вассалям, что он должен быть халифом после его смерти. Если у него действительно было бы такое завещание, то он бы тогда обнародовал сказал бы об этом, заявил, когда среди людей возникли некоторые разногласия в начале, после смерти пророка алейхи салату вассалям, они собрались там под навесом, называется Сакифа, да, помните эту историю? Было некое обсуждение, кто будет теперь халифом, кто будет правителем после смерти пророка алейхи салату вассалям. Если бы Али был бы такой, такой завет от пророка алейхи салату вассалям, он бы об этом сказал. Более того, когда Умар радиаллаху анху умирал, то он назначил после себя правителем кого? Никого. Он назначил совет из 6 человек, сподвижников, чтобы этот совет выбрал из числа их самих того, кто будет халифом. Если бы у Али был бы этот завет от пророка алейхи салату вассалям, он бы обнародовал? Конечно, обнародовал. Он сказал, у меня есть завещание от пророка алейхи салату вассалям. И ни в коем случае сподвижники никогда бы не пошли наперекор завещанию посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Это первый вывод из хадиса. Второй вывод. Шейх ибн Усаймин говорит, Али, ради Аллаху талян, вот эти слова свои не просто сказал, которые здесь приводятся в хадисе, что тот, кто говорит, что у нас что-то есть, что мы там читаем помимо Курана и Сунны, да, тот лжет. Али же не просто эти слова сказал, а как он сказал их? Во всеуслышание. Огласил, обнародовал, чтобы народ слышал. Так же, как он громогласно заявил в присутствии большого количества людей в Куфе. Что заявил он? Собрав людей перед всеми, объявил, что лучшие люди в этой умме, в этой общине после ее пророка, это Абу Бакр и Умар. Объявил это громогласно, чтобы стало ясно для всех, которые после него до судного дня, что он, Али, радиаллаху талан, признавал право за теми, кто обладал этим правом. Шейх ибн Усаймин приводит здесь такое стихотворение. «Ваиннама яриву аль-фадля мин ан-наси зову». Поистине признают достоинства чьи-то среди людей. Только те признают чужие достоинства, кто сами обладает этими достоинствами. Следующий вывод из этого хадиса. Слова Али, радиаллаху анху, кто утверждает, что у нас есть что-то, что мы читаем помимо книги Аллаха и вот этого свитка, тот говорит неправду. Здесь далиль, довод на лживость вот тех вот чрезмерствующих и излишествующих в отношении Али ибн Аби Талиба, которые говорят, что якобы был еще и особый Коран, и что у Фатимы есть еще... Есть особый такой Коран Фатимы, говорят они, который больше, чем наш Коран, чем наш Мусхав, который есть, на треть, говорят они. То есть треть есть Корана, которая скрыта от нас. Мусхав Фатимы, говорят они. Вот здесь опровержение им. Ничего нет, кроме вот известной вам книги Аллаха и вот этого свитка, в котором Дия, в котором вот эти вещи упомянуты, говорит Али, ради Аллаху Тара. Конечно, тот, кто заявляет подобное, что якобы есть там какой-то Куран Фатимы, что-то из Курана сокрыто, там хранится у Ахлюль-Бейт и так далее, это самые лживые люди. Самые лживые люди, субханаллах, утверждают, что, получается, умма исламская от начала и до конца, она лишена трети Курана. Как это так? Если Аллах Субхана ва Тааля говорит, что «Инна нахну назальна зикра, ва инна лаху ля хафизун», поясни, мы не спаслали напоминание, то есть Коран, и мы его охраняем. Аллах говорит, что Он охраняет Коран. Поэтому эти люди, которые говорят, что есть какой-то Коран, там потерянный, где-то у кого-то там в тайне хранящийся, получается, что эти люди считают этот аят, эти слова Аллаха, ложью. Поэтому мы им говорим, либо вы говорите, что этот аят – это неправда и ложь, слова Аллаха – это неправда, либо вы говорите, что же заявление – неправда. Какой у них выбор есть только один – сказать, что они сами лгут. Мы знаем, и нет у нас никакого сомнения, что этот аят – это истина и правда, и значит, то, что они заявляют – это ложь, и это несостоятельно. Следующий вывод из этого хадиса. Он говорит, ради Аллаху Таран Али, в ней, то есть в этой сахибе, в этом свитке, аснануль ибель, возраста верблюдов, ашьяминаль дирахат, какие-то вещи, касающиеся ран, то есть что положено за нанесенные раны, также разъяснение того, что Медина является харамом между горами Айр и Саур, но по своей запретности, что сильнее, как харам, сильнее Мекка или сильнее Медина? Шейх ибн Усаймин говорит, Мекка сильнее. Почему? Какие аспекты указывают на это? Во-первых, в отношении мекканского харама, что Мекка это харам. Здесь все единодушны в отношении Медины, там есть в каких-то вопросах разногласия. Хорошо? Второе, почему сильнее? Потому что харам Медины, там, да, запрещено охотиться на дичь, на животных, которые запрещено, но там нет что джаза, нет наказания за это, предусмотренного за охоту в Мекке. В Мекке там прям есть текст, указывающий на наказание за это, есть иджма по этому поводу. Третье, почему сильнее мекканский харам? Потому что в мединском хараме, если есть нужда сорвать что-то там из трав или из деревьев, то это можно, если есть нужда серьезная в отношении этого, в отличие от мекканского харама. Там нельзя. Четвертое. Потому что мединский харам, все единодушны, в чем? В отношении мединского харама. Что там награда увеличивается за намаз только в самой мечети пророка, алейхиссалату вассалям, ну и в той части новой, которая присоединена к мечети. Только там, если совершаешь намаз, то он в тысячу раз, или больше, чем в тысячу раз, да, награда больше, чем в других местах. А вот в отношении мекканского харама здесь есть мнения два среди ученых. Есть ученые, которые говорят, что в любой части, в любой, или в любой мечети мекканского харама, если совершаешь намаз, то это в 100 тысяч раз больше увеличивается награда, в 100 тысяч раз по сравнению с другими местами. А некоторые уляма говорят, нет, это касается только самой мечети Каабы. Только той Масджидуль Харам, вокруг Каабы то, что мечеть. То есть в отношении мединского харама нет разногласий, что это умножение награды за намаз касается только самой мечети пророка Сосара. А в отношении мекканского харама есть разногласия. Чеймер Самин говорит, конечно, у меня нет никаких сомнений в том, что это умножение награды за намаз в так 100 тысяч раз касается именно мечети Каабы, потому что есть версия хадиса, мы проходили ее, да в Сахи Муслима сказано «Салатун фи масджиди хаза афдаль мина фи саля фи масивау илля масджидаль Кааба». Намаз, говорит пророк Сосара, в моей мечети, он лучше, чем тысяча намаза в других мечетях, кроме мечети масджидаль Кааба, кроме мечети Каабы именно. То есть это нас, это четкое указание, и здесь не могут в отношении этого разногласить даже двое. Что речь идет именно о чем? Не обо всей Мекке, не обо всем Хараме, а именно о Масджидуль Кааба. Конечно, кто-то скажет, но есть же другие версии, там сказано «Илляль Масджидуль Харам», кроме Масджидуль Харама. А Масджидуль Харам – это вообще весь Харам Мекканский. Шейх Ибн Усаймин говорит, другая версия этого хадиса разъясняет, что подразумевается под Масджидуль Харам. Подразумевается именно Масджидуль Кааба, мечеть Каабы. Еще какой довод приводят те, которые говорят, что вообще вся Мекка, весь мекканский харам, там увеличится награда в 100 раз. Они говорят, Аллах Субхану Таля сказал в Коране, Субхану Лизи Асра Би Абди Лейля, мин Масджидуль Харам, или Масджидуль Акса, пресвят тот, который перенес раба своего ночью из мечети Аль-Харам в мечеть Аль-Акса. А, говорят они, пророк, алейхиссалату вассалям, был перенесен из дома Умму-Хани. Из дома Умму-Хани. А это не мечеть Каабы, а это дом Умму-Хани. Значит, вся Мекка. Масджидуль Харам, и награда увеличивается. Шейх Ибн Усаймин говорит, это ошибка, во-первых. Пророк, алейхиссалату вассалям, его исра, перенесение, оно началось, состоялось не из дома Умму-Хани, а из Хиджра. Из Хиджра. Хиджра, вы знаете, что такое, да? Кааба, вот этот полукруг. Там, где недостроена Кааба, и был сделан только полукруг. Этот полукруг называется Хиджр. Пророк, алейхиссалату вассалам, находился в Хиджре, а Хиджр это часть Каабы, по сути. И на это указывает хадис достоверный, который приводится в Сахих Бухари. Бейна-на-на-им фил Хиджр. Пророк, алейхиссалам, говорит, в то время, как я спал в Хиджре, пришел ко мне некто. И дальше рассказывается хадис про Исра. Конечно, есть... Конечно, есть версия, что пророк, алейхиссалату вассалям, был перенесен, или что находился в эту ночь в доме Умму-Хани. Но если эта версия, она достоверна и не чаза, не слабая, то тогда, как объясняет Ибн Хаджр, пророк, алейхиссалам, сначала находился в доме Умму-Хани. А потом, в начале ночи, потом пророк, алейхиссалам, перешел куда? Проснулся и пошел, и он лег спать в Хиджре. И уже оттуда началось, что его... перенесение ночное. Но, хоть мы и говорим, что умножение 100 тысяч раз касается именно мечети самой Каабы, а не всей Мекки, но между тем, конечно же, намаз, совершенный в пределах харама мекканского, награда за него больше, чем за пределы мекканского харама. Больше. Вопрос о 100 тысяч. 100 тысяч награда касается именно мечети Кабы. А просто увеличение награды, что намаз лучше, это касается, конечно, всего харама мекканского. Поэтому пророк, алейхиссалату вассалям, в год Худайбии, то есть в 6 году хиджры, он сам остановился в Худайбии, в той части, которая не относится к хараму, а называется хиль. Но когда совершал намазы, то совершал их где? Уже за границей, то есть на территории харама. Это указано на то, что награда там больше. Награда больше. Но 100 тысяч раз касается именно что? Мечети Кабы. Это четвертый аспект, почему сильнее мекканский харам, чем мединский харам. И пятый аспект отличия этих двух харамов, что мекканский харам таков, что каждый мусульманин, если у него есть и возможность, обязан туда пойти раз в жизни хотя бы для совершения хаджа и умры. Что касается харама Медины, то такой обязанности, что нет. Это отличие между этими харамами. Дальше, баракулу фикум, следующий вывод из этого хадиса. Здесь есть сильная угроза тем людям, которые совершают хадас в Медине. Что подразумевается под хадасом? Под хадасом подразумевается ли здесь грех вообще? Или подразумевается здесь какие-то вещи, которые ведут к смуте, ведут к искушению, ведут к фитне? Да, подразумевается второе непременно. Именно это, говорит Шейх Усаймин, имеется в виду. Асани воль мутаин, говорит он, то есть именно это имеется в виду. Потому что если мы скажем, что в общем всякий грех, если совершить его в Медине, проклятие Аллаха, ангелов и всех людей, да, то получится тогда, что даже малые грехи, совершенные в Медине, это что уже? Это уже кебайр, это большие грехи, потому что за них проклятие. Но имеется в виду здесь под хадасом не это, не всякий грех, а имеется в виду грехи, которые ведут к фитне, к искушению и к смуте в религии в виде бидатов, в виде нововведений, либо когда вызывают какое-то кровопролитие, посягают там на имущество, на жизнь и так далее. То есть фитны, которые связаны с имуществом, с кровью, тот, кто их вызывает. Это имеется в виду здесь, фитна. А просто грех, то грех и в Медине грех, ну, конечно, конечно, наказание за грехи, которые совершены на территории таких мест, как Медина, Мекка, Харам, там наказание, оно больше, конечно, конечно, потому что уляма говорят, что и благодеяние, и злодеяние, оно увеличивается в зависимости от времени, в зависимости от места. Если это время какое-то благословенное особое, или место какое-то особое, то, соответственно, увеличивается как награда за хорошее, так и наказание за плохое. Следующий вот из этого хадиса. Укрыть того, кто совершил хадас, это все равно, что совершить хадас. Потому что и над тем, и над другим проклятие Аллаха, субхана ва тааля, и ангелов, и всех людей. Что значит укрыть? Это значит встретить его, приветить, дать ему укрытие, дать ему, оказать ему помощь, сделать его своим гостем, как мы говорили, да, встать на его защиту, воспрепятствовать наказанию, которое к нему должно быть применимо, и так далее. Оказать ему какую-то поддержку. То есть те, которые находятся в Медине, особо должны помнить об этом. Кого-то из Ахлюль-Бейда помочь, там, укрепить его, дать ему распространение его, его ереси. Сколько это опасно. Следующий вот из этого хадиса. Что от такого человека, как здесь упомянуто, Аллах субхана ва тааля не принимает судный день сарф и адль. В чем отличие сарф и адля, как сказал до этого Шейх ибн Усаймин, его мнение, что под адлем подразумевается какой-то выкуп, выкуп, посредством которого отводится наказание. То есть некий эквивалент, который приносится для того, чтобы откупиться от наказания. Адль не будет принят от него в судный день, а сарф это отведение наказания без какого-то выкупа, без принесения какого-то эквивалента. Дальше слова в хадисе «Зимма туль муслимина вахида ясаби аднахум». Зимма мусульман, она одна, распространяется на всех, и берет ее на себя, распоряжается ее даже самые низкие из них по положению. Зимма туль муслимин. Что такое зимма? Шейх Усаймин говорит, ахдуль муслимин, то есть договор, гарантия безопасности, который предоставляется со стороны мусульман. Ясаби аднахум, берет на себя самый однагум, то есть низкий из них по положению. Даже если женщина какая-то, которая там нигде не работает, да, там не имеет никакого положения, ничего. Женщина, обычная женщина, домохозяйка, как мы говорим, да, дала такую гарантию безопасности кому-то. Все мусульмане должны это соблюдать. То есть она может дать такую гарантию безопасности. А что указывает на это? Пророк алейхиссалату вассалям говорит Умгани, когда она пришла жаловаться, что я дала гарантию безопасности некому человеку, а другой хочет что? Наказать его, покуситься на него. Что сказал Пророк алейхиссалам? Хададжарна ма аджарти я умгани. Мы дали защиту тому, кому даешь защиту, кому дала защиту, ты умгани. Шейх Усаймин говорит, но тут нужно только сделать некое уточнение. Если, говорит он, в этом нет какого-то вреда, то есть какого-то общего вреда, потому что если мы вот так дадим этому общее без ограничений действие, то тогда что получится, что люди, они начнут ввозить каких-то неверующих туда, в страну ислама, в землю ислама, без всякого разрешения правителя, и говорить, все, я дал ему гарантию безопасности, поэтому все должны вот и тоже беречь эту гарантию. Шейх Усаймин говорит, сегодня оно не так. Сегодня уже установлены твердо границы мусульманских земель. Правильно, никому не разрешается кого-то ввозить вот так, чтобы кому-то давалась вот так гарантия безопасности, предоставлялась без только какого-то официального пути, да, правильного. То есть должна быть какая-то официальность. Не так, что теперь кто-то тайно кого-то завез, да, там, и так и завозят, кого хотят, оттуда и отсюда, в государство. Нет, это, конечно, должно регулироваться, говорит Шейх Усаймин, иначе будет, что будет, да, будет хаос, особенно в наше время, говорится, он это требуется. Хорошо. Или же, как мы скажем, эти слова «Ес'абиха аднагум» берет на себя даже, распоряжается этим даже самый низкий по положению из них, речь идет о чем? О тех случаях, когда правитель это одобряет. Когда правитель с этим соглашается, дает на это разрешение. Потому что Пророк Сусам говорит, мы даем защиту тому, кому ты дала умугани. То есть, как понимать эти слова? «Ес'абиха аднагум» распоряжается этим, берет на себя самый низкий по положению, да, эту гарантию безопасности. Либо мы понимаем это, что да, это так, но после разрешения правителя, при условии, что правитель разрешил, да, чтобы не было вот этого беспорядка, либо мы говорим в тех случаях, когда не будет что? Вреда. Дальше слова. Тот, кто отнесет себя не к своему отцу, или возведет себя там не к своему хозяину, который дал ему свободу, то на нем проклятие Аллаха. Иддра или гайри аби, отнесет себя, возведет себя не к своему отцу, то есть возведет себя не к своему роду, возведет себя не к своему племени. Например, человек, он из какого-то рода низкого по положению, и он относит себя к какому-то другому роду или другому племени, которое там пользуется какой-то славой, там, уважением, почтением, знатностью, чтобы поднять тоже свое вот так положение на него. Распространяется то, о чем здесь сказано. Проклятие Аллаха и ангелов и всех людей. Если человек отнесет себя, внимательно, не к своему отцу напрямую, но к кому-то, кто из его рода, как к своему деду, например, скажет, я такой-то сын такого-то, да, называя там своего деда там, и называя своего прадеда, поскольку это из его племени, то есть он как бы не возвел себя к другому роду, тогда ничего, говорит Шейх Усаймин. Особенно если нужно рассказать, кто ты, чтобы люди поняли, из какого ты рода, да, а твой дед, он известен людям, а твой отец неизвестен. У твоего деда была какая-то известность, было какое-то главенство там среди людей, и люди знают его, поэтому нет проблемы. Что на это указывает? Пророк алейхиссалату вассалям говорит, «Ана бну Абдель Мутталиб», он людям сказал, «Я сын Ибн Абдуль Мутталиба». Ибн Абдуль Мутталиб – это отец Пророка Сусалима? Нет, это кто его? Дедушка, да, но его отец-то Абдулла. Абдулла, но Абдулла не всем известен, а Абдуль Мутталиб, он известен. Он был там руководителем, имел какое-то главенство, и арабы его поэтому знали. Поэтому Пророк Сусалима отнес себя к нему. То есть в данном случае это из его рода и была нужда, да, в том, чтобы так отнести себя к своему деду. Или же, говорит Шейх Усаймин, вот так вот отнести себя не к своему отцу напрямую, не непосредственно своему отцу, можно, если людям известен твой отец. То есть ты ничего не скрываешь, люди знают, чей ты сын на самом деле, но ты говоришь, я сын такого-то, называю там своего дедушку, да, или там прадедушку и так далее. То есть это второе объяснение, когда люди знают, кто твой отец, а ты называешь там своего дедушку. И тогда тоже нет проблем. То есть ты не скрываешь своего происхождения, относя себя к кому-то другому. Если известно, чей ты сын, люди знают твое происхождение, все, ты не скрываешь его, тогда ты говоришь об этом. Но ты, например, отнес себя к кому-то своему, какому-то своему деду, говоришь, я сын такого-то. Да? Или отнес кому-то там из своих дядей, по отцу или по матери, говоришь, я такой-то племянник такого-то. Да, ты не сказал, я такой-то сын такой-то, говоришь, я такой-то там племянник такого-то. Тогда нет проблемы, говорит Шейлю Самин. Потому что некоторые люди иногда они относят себя так к своему деду, да, или относят даже там к какому-то своему брату, говорят, я такой-то брат такого-то. Некоторые, говорят, простые люди даже еще и дальше идут, говорят, я такой-то брат такой-то, называя свою сестру, почему? Потому что он защищает эту свою сестру и так далее, поэтому говорят, я такой-то брат такой-то, называя сестру. То есть, как бы то ни было, если не напрямую к своему отцу относит, это можно когда, Шейх Усамин говорит, когда. Либо, если это кто-то из твоего рода, твоих предков, как просто сам сделал, когда есть нужда в этом, потому что твоего отца непосредственно люди не знают, но знают кого-то из твоих там дедов. Либо это можно объяснить чем? Что люди и так знают, чей ты сын, но есть какая-то польза того, чтобы сказать, что ты там внук такого-то, или племянник такого-то, или брат такого-то. Ясно, иншалла? Дальше говорит имам Ан-Навави рахимаху Таля, баб фадлюль итк, глава о достоинствах освобождения раба. 1509 хадис приводится здесь, читайте.
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب منها إربا منه من النار.
Глава достоинствах освобождать рабов, достоинствах этого деяния сказано. Муслим говорит, رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن مسنة العنزي. Рассказал нам Мухаммад бин Мусанна аль-Анази. Кто это? Кто это? Абу Муса аз-Замин, да. Он говорит, хаддасана Яхья ибн Саид, рассказал нам Яхья ибн Саид, Яхья ибн Саид, а кто это? Яхья? Ибн Саид аль-Каттан, да. Ан Абдулла ибн Саид, Абдулла ибн Саид, ва хуа ибн Аби Хинд. То есть, Абдулла ибн Саид, ибн Аби Хинд, аль-Фазари, аль-Мадани. Он говорит, хаддасана Исмаил ибн Аби Хаким, рассказал мне Исмаил ибн Аби Хаким, аль-Мадани, умер в 130 году хиджра. Ан Саид ибн Марджана, от Саида ибн Марджана. Почему мы говорим Ибн Марджана, а не говорим Саид, Саид ибн Марджана? Ибн Марджана. Потому что Марджана это не отец. Марджана это мать его. Хорошо? Хиджази аль-Мадани умер в 96 году. Хиджра ан Аби Хурейра от Абу Хурейра ан Ан-Наби саллаллаху алейхи ва саллям от пророка саллаллаху алейхи ва саллям, который сказал: "Ман а'така ракбатан мумина, а'така Аллаху бикулли ирбин минха, ирбан мину минан нар". Кто освободит, говорит пророк саллаллаху алейхи ва саллям, кто освободит верующего раба, то Аллах за каждый орган этого раба освободит от адского огня его орган. За каждый орган освободит орган. Здесь сказано «ирб». «Ирб» – это что такое? «Ирб» – это все равно, что «удв». «Удв» – то есть орган. Потому что в некоторых версиях сказано «ман а'атака ракабадан а'атака лаби кули удвин минха удва мин а'даи». То есть вместо слова «ирб» – слово «удв». Одно и то же это – орган. Даже сказано «половой орган за половой орган». В этом хадисе разъясняет Ан-Науи рахмаллаху тааля, он говорит, в этом хадисе разъяснение чего? Достоинство такого деяния, как освободить раба. Это называется аль-итк. Это из лучших деяний. Рассказывается, что человек получает за это. Освобождение от ада, вхождение в рай. Сказано, за каждый орган освобождается орган. Здесь может быть указание на что? На то, что желательно, чтобы это был раб с полным набором всех органов. То есть все органы на месте у него. Да? Не так, что там у него там руки нет или ноги нет и так далее. Конечно, говорит, тоже большое достоинство, большая награда за любого раба, пусть даже у которого что там каких-то органов нет. Но если он еще и со всеми органами, то награда еще большая. Вообще, чем дороже раб, чем ценнее тот раб, которого освобождает человек, тем больше награда. И мы с вами об этом говорили, когда проходили Китабуль Иман, Сахи Муслима, что спросили пророка алейхи салату вассалям, «Эйю рикаби афдаль?» Какого раба лучше освободить? Освобождение какого раба достойнее? Он сказал, «Анфасуга инда ахлия, ваксаруга самана». Тот раб, который дороже, ценнее для его хозяев, и который больше по цене. А также приводится в Ас-Сунан хадис, шейх Аль-Бани подтвердил достоинство этого хадиса от Абу Умамы и других сподвижников, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, всякий человек, всякий мужчина-мусульманин, если он освободит мужчину-мусульманина, то будет это для него факякаху минаннар, освобождение от адского огня. И каждый орган от него засчитывается за орган у него. И всякий, дальше сказано, всякий мужчина-мусульманин, который освободит две женщины-мусульманки, то станут они, эти две женщины, для него освобождением от адского огня. И каждый орган у них двоих будет искуплением за орган у него. Дальше сказано, всякая женщина-мусульманка, которая освободит женщину-мусульманку, то будет она для нее искуплением от адского огня, и за каждый орган от нее будет засчитываться как орган у нее. Из этого хадиса делает некоторый уляма вывод, вот из этой последней, да, версии, которая вас сунан, что значит освободить раба, мужчину, это более предпочтительно, чем освободить женщину. Конечно, здесь есть разные мнения среди улема, кого лучше, мужчина освободить или женщина освободить. Некоторые говорят, лучше женщину освободить. Почему? Потому что если она будет свободная, значит, ее ребенок, рожденный ею, потом тоже будет что? Свободный. А тот, который родился от рабыни, да, он тоже раб, а так он будет свободен. Вне зависимости от того, кто на ней женится, свободный там или раб, да. А поскольку она свободна, то ребенок ее будет свободный, поэтому лучше женщину освободить. Другие говорят, нет, все-таки мужчину освободить лучше. Почему? Потому что на это указывает данный хадис. Сказано, кто мужчину освободит, то за каждый орган его орган. А про женщину сказано, кто две женщины освободит, да, в отношении мужчины. Но кроме того, мужчины, они и в вопросе свидетельства. Мужчина, один свидетель, идет что за двух женщин, да, свидетельница в некоторых вопросах. Или там в вопросе судопроизводства, калдия, может мужчина быть, женщина не может. В вопросе джихада, мужчина может, женщина не может. И так далее. То есть, и с точки зрения шариата, и в обычных каких-то делах от мужчин зачастую общественной пользы бывает что? Больше, да. Поэтому лучше, говорят они, но самое главное, что хадис на это указывает. Кроме того, женщина, она сама не всегда хочет получить свободу. Почему? Потому что она так получит свободу, может и пропасть, да, в каком-то обществе. А так она живет там у хозяина, он полностью обеспечивает ее, печется, они опекают ее и так далее. Как бы то ни было, почему здесь есть важное уточнение? Какое? Ракаба му'мина сказано. Это очень важное уточнение. Не просто раб освободить раба, а какого раба? Верующего. Почему оно есть? Чтобы указать, что вот это достоинство, что за каждый орган освобождается орган, это касается именно только освобождения кого? Верующего раба. Да, Науи говорит, Рахмана Таля, если неверующего раба освободить, в этом тоже есть определенное достоинство, вне всякого сомнения, но меньше, чем награда за освобождение верующего раба. Поэтому иджма есть, единодушие среди ученых, что при выплате кафара, то есть искупления за убийство, кафара за убийство, можно освободить только кого раба в качестве искупления? Верующего раба только. Ну и какие-то некоторые другие хукмы, где освобождение рабов есть, речь идет о верующих рабах именно. Дальше, баракулфикум, следующая версия, тоже от Саида ибн Марджана. Здесь сказано «Али ибн Хусейн». То есть иснад, цепочка передачи, доходит до «Али ибн Хусейна». Муслим доводит ее до «Али ибн Хусейна». «Али ибн Хусейн» — это кто? «Али ибн Хусейн» — не «Али ибн Аби Талиб». Его прозвище «Зейнуль Абидин». Известный ученый, имам, да, из числа предшественников. Умер когда «Зейнуль Абидин» — «Али ибн Хусейн»? Умер в 93-м году. «Ан Саид ибн Марджана». Опять от «Саид ибн Марджана». «Саид», мы сказали, «Марджан» — это его мать. Вообще-то он «Саид ибн Абдилля». «Саид ибн Абдилля». Марджана, его мать, он был вот из круга, из окружения Али ибн Хусейна, Зейнуль Абидин. Ан Аби Гурейра, вот Абу Гурейры. То есть, смотрите, Али ибн Хусейн, Зейнуль Абидин, это правнук пророка, да, он передает от кого? От Саида ابن عبد الله от سيد ابن مرجانة от أبو هريرة от посланника الله صلى الله عليه وسلم قال который сказал من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا من أعضائه من النار. Кто освободит раба. Ага, внимательно. Здесь сказано просто раба. Не сказано, как в предыдущей версии, ракаба му'мина, верующего раба. То Аллах освободит за каждый орган этого раба один из его органов в судный день. Хатта фарджаху би фарджи. Даже его половой орган за орган, половой орган того раба. И еще одна версия Саида ибн Марджана, это Бурейр, Каль, он сказал, самету Расуллах Саусалам Якуль, я слышал, что посланник Аллаха Саусалам говорил, «Ман а'атака ракабатан му'мина, а'атака лабикуль удвин минху удва минаннар». Кто освободит верующего раба, а, здесь уже опять есть, верующего раба, то Аллах освободит за каждый орган у него, его орган от адского огня, «Хатта ю'атика фарджа уби фарджи», так что даже освободит его орган половой за орган того раба. Еще одна версия Саид ибн Марджана. Сказано здесь, смотрите, Сахибу Али ибн Хусейн. Он Сахиб Али ибн Хусейн. То есть он из окружения Али ибн Хусейна, Кал, из его соратников. Он сказал, то есть ибн Марджана, Самиат Абу Хурейра Таякуль. Я слышал, что Абу Хурейра говорил. Кал Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалям. Сказал посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям. Айю мамри ин муслим. Аатака мраан муслима. Истан казаллаху бикули удва мину минаннар. Всякий мусульманин, который освободит мусульманина, мужчина-мусульманин, Аллах спасет за каждый орган этого раба, его орган от адского огня. Кал. И потом Саид ибн Марджана говорит. Фанталакту хина самиту аль-хадис мин Аби Хурейра. Когда я услышал хадис от Абу Хурейры, я пошел, фазакарту ли Али ибн Хусейн, рассказал этот хадис Али ибн Хусейну. Фаатака абдан лаху, када атаху бихи ибн Джафар ашрата алаф дирхам. Ау альфа динар. То есть он рассказал хадис кому? Али ибн Хусейну, услышав это Абу Хурейра, рассказал кому? Али ибн Хусейну, и тот освободил своего раба, за которого ибн Джафар давал ему 10 тысяч дирхамов, или 1000 динаров. Динар это сколько? 4 с четвертью грамм золота, 1 динар, а это 1000. Сколько это? 4 килограмма? И 250 грамм или сколько, да, золота? Столько давали за этого раба ему. Но он его освободил, когда услышал этот хадис. Вот так вот предшественники, они выполняли то, что услышали из хадисов. Потому что хадис узнаешь не для знания просто, а для того, чтобы его выполнить. Причем как выполнил? Думал там месяц, может освободить, может нет, колебался. Нет, сразу, моментально. Услышал хадис и тут же его выполнил. Не так, что послушал и пошел дальше. Они получали знания для того, чтобы его выполнять. И в этом и состоит барака, благодать знания. Знание тогда благодатное, в нем есть барака, если ты его выполняешь. И сказано, как передано от Али, что «Аль-Ильм яхтифу биль-Амаль». Знание зовет деяние. Знание зовет деяние. И если деяние откликается, то тогда... Хорошо, да. Если не откликается, то есть после деяния, после знания нет деяния, тогда знание уходит. То есть, чтобы знание у тебя осталось, нужно, чтобы ты подкрепил его знание. Понятно или нет? Знание зовет деяние. Идем. Если деяние не приходит, знание уходит. Шейх ибн Усаймин, рахимахуллах та'аля, он говорит вот этот хадис. Что в нем, во-первых? Во-первых, правило, подтверждение правила джаза мин джинси аль-амаль. Воздаяние, оно подобно деянию. Воздаяние из категории деяния. Какое деяние, такое и воздаяние. Так? Кто освободил раба? У раба есть голова, у него есть рука, у него есть нога, у него есть живот, у него есть фардж. Аллах субхану ва-тааля, вот этого освободившего, за каждый орган награждает чем? Что его орган освобождает от адского огня. Конечно, это большое, сильное побуждение к такому деянию, как итк, освобождению рабов. Почему это важно для нас сегодня? Вы скажете, что сегодня рабов и нет, это как-то и не актуально. Актуально почему? Потому что много деяний называется, сказано, кто сделает, то ему награда как за освобождение раба. И некоторые думают, освобождение раба, ну что, как-то их не трогает это побуждение. Просто когда мы знаем, что такое освободить раба, насколько это великое деяние, то и побуждение для нас, стало быть, станет более весомым. И вот здесь, Гошерю Самин, довод на то, о чем мы с вами говорим все время, с начала прохождения вот этой вот, этого раздела, что шариат, он все время побуждает, да, к чему? Вот к этому, освободить рабов, освободить рабов, освободить рабов. Дальше. Версия, где сказано просто «мэн а'така ракаба» – «тот, кто освободит раба». Версия «мутлак», то есть «без оговорки». Вот такая безусловная, без оговорки какой? Верующего. Означает ли это, что любой раб, даже если он неверующий, будет такая награда? Шейлю Самин говорит, нет, здесь непременно нужно вот эту версию, которая мутлак без оговорки, понимать в свете какой версии мукаед. Той версии, где есть что? Уточнение. Что это речь идет именно о верующем рабе. А если освободить неверующего раба, да, Наови говорит, что в этом тоже есть достоинство. Шейлю Самин говорит, но может быть даже грех на человеке будет. Если он освободит такого неверующего раба, если мы знаем, что он пойдет сейчас присоединиться к каким-то неверующим, к врагам мусульман и станет помогать им против мусульман, мы возьмем и дадим ему свободу, например. Поэтому необходимо это уточнение. Какое? Му'мина. Му'мина. Теперь напрягитесь. Вопрос усуль-фикх. Сегодня много из усуль-фикха, альхамдулилля. Кто-то может нас спросить, а разве вы сами не говорили, что «зикру ба'ды афради л'ам бихукм ювафику л'ам лейса тахсисан лил'ам». Упоминание каких-то представителей общности в вопросе некого хукма при соответствии этого хукма, хукму этой общности, не является тахсисом, не является конкретизацией. Аж закрыли глаза, да? Есть какой-то общий хукм, касающийся всего. Может быть тахсис, то есть конкретизация, выведение из этой общности чего-то, вот этого только касается хукм или этого не касается хукм. Это называется тахсис. У нас есть правило, мы об этом с вами говорили. Если называется какой-то хукм и упоминается какая-то часть общего, представитель общего, член общего, и называется хукм в отношении него, но этот хукм, он не отличается от хукма в отношении той общности, к которой принадлежит вот эта часть или вот этот представитель, хорошо, то мы не говорим, что это тахсис, что это какое-то исключение, конкретизация. Например, чтобы было понятно, накормите присутствующих на уроке. Тулябалейн. Накормите их, говорит учитель. Потом говорит, хукм какой? Общий хукм кормления. Общий. Накормите присутствующего. Потом говорит, накормите Абдул-Азиза. Хукм в отношении Абдул-Азиза тоже накормить. В отношении всех накормить. В отношении Абдул-Азиза накормить. Хукм противоречит? Нет, соответствует. Тот же самый хукм. Абдул-Азиз это что-то отдельное или это часть общего? Часть общего. Поэтому, если упоминается хукм в отношении части общего, и он не противоречит хукму общего, то это не является какой-то конкретизацией или исключением. Это не значит, что только Абдул-Азиза надо накормить. Просто упомянули еще и Абдул-Азиза, чтобы его тоже не забыли. Он часть общего. Понятно или нет? Да, такое правило. Упоминание каких-то членов общества. Да, в плане какого-то хукма, когда этот хукм не противоречит хукму общего, не является конкретизацией, не является введением какого-то что исключения для него именно. Понятно? Разве вы это не говорили? Кто-то спросит, говорит Шейх Русамин. говорили. А почему же вы тогда говорите сейчас? Здесь сказано в одном хадисе, кто освободит раба, а в другом хадисе сказано, кто освободит верующего раба. Верующий раб входит в число вообще рабов, поэтому, да, в отношении верующего раба действует, но в отношении всех тоже действует. Так или не так? Вы, получается, противоречите самим себе? Нет, говорит Шерюсами. Мы действительно так говорили, но мы говорили о тех случаях, когда это связано с неким названием «мафхум лякаб». То есть, когда это понимаемое связано с неким названием, с неким именем. В таком случае это правило действует. А если это понимаемое не связано с наименованием, с именем, а связано с каким-то качеством, то тогда нужно взять это качество как кейд, как уточнение, как ограничение, как конкретизацию. Обратите внимание на это, потому что это очень важно, чтобы не заблудиться вот в этом общем правиле, о котором мы говорили, и не понять его неверно. Еще раз, у нас есть мафхум лакаб, есть мафхум васф. То есть понимаемое связано с именем каким-то, и есть понимаемое связано с качеством каким-то. Правило действует, когда речь идет об имени каком-то, о называемом каком-то. Но не когда речь идет о качестве. Когда о качестве, тогда да, конкретизация, ограничение и уточнение вводятся на основе этого. Например, накормите всех. Всех накормите присутствующих. Это хукм какой общий всех касается. Потом говорим, накормите Мухаммада. Или накормите Абдул-Азиза. Можем ли мы сказать, что вот эти слова накормить Абдул-Азиза, угостить Абдул-Азиза, это некое исключение, ограничение для того общего хукма? Нет, потому что здесь упоминается что? Некое просто имя, некое название. И оно не противоречит хукму общего, поэтому что не является тахсисом, не является ограничением. Не значит, что накормить это только касается Абдул-Азиза или только касается Мухаммада. Ясно или нет? Потому что мафум это мафум лякаб. Мы не имеем в виду только эту личность накормить. Еще пример шариатских текстов. Пророк Сусам говорит, «Джуалят ли аль-арду тагура». «Земля сделана для меня очищением». То есть тем, посредством чего можно очищаться. Таемму. Есть некоторые хадисы, где сказано «Джу'иля турбатуга ляна тагура». Для нас сделана почва земли очищением. Является ли это ограничением упоминания почвы именно, если это не почва, если это песок, если это скала какая-то, на которой пыль, что сюда не входит? Получается, хукм ограничивается, делается тахсис, ограничение только почвой? Нет, мы говорим, нет. Почему? Потому что здесь просто упоминается хукм для отдельного представителя общего, который называется здесь по названию почва. Поэтому что? Хукм не ограничивается, не делается тахсис. Не только почва, а вообще всякое, что земля. Понятно или нет? А вот если качество упоминается, то это будет ограничением. Тогда будет ограничением и будет конкретизация, если мы скажем, накормите всех учеников. Накормите всех учеников. Или просто накормите учеников, мы говорим. А потом добавляем, накормите старательных из них. А? Мы читаем один, старательных из них, которые стараются, слушают там. Здесь упоминается в другой, да, части, упоминается что? В другом контексте. Некое имя или качество? Качество. И вот оно влияет. На основе него вносится конкретизация. Поэтому не всех накормить, а именно кого? Старательных. Так и здесь. Сказано в одном тексте, кто освободит раба, но в другом тексте, в других версиях сказано верующего раба. Это качество. Это такое качество, которое ценится шариатом, подразумевается шариатом. Да, которому шариат придает большое значение, поэтому очень важно. Значит, хоть и есть версия, где мотлак упомянута просто без ограничений, мы должны ее понимать в свете какой версии, там, где есть уточнение и ограничение. По поводу того, что... Кто освободил раба сразу, когда услышал хадис? Али ибн Хусейн, Зейн аль-Абидин. Шейх Мусамин говорит, Аллаху Акбар, эти слова произносятся, когда удивляешься чему-то, посмотрите, говорит он, как предшественники праведные сразу, тут же спешили совершить деяние, когда слышали побуждение к нему, или слышали о достоинствах этого деяния. Вот этот вот раб, сказано, сколько он стоил? 10 тысяч дирхамов или 1000 динаров. Получается тогда, что было золото и серебро в каком соотношении друг к другу? 1 к 10. Отсюда мы с вами можем взять вывод, говорит Шейх Мусамин, что значит серебро подорожало к тому времени, если сравнивать со временами пророка алейхи салату ва салям. Потому что мы с вами проходили хадисы, помните, из хадисов мы извлекали вывод, что 12 дирхамов, то есть серебряных, да, равнялось чему? 12 дирхамов, а дирхам это серебряная монета, равнялось 1 динару. Значит, серебро было дешевле. А здесь уже 1 к 10. Значит, серебро подорожало к тому времени. Даже такие выводы делать Шейх Мусамин рахмаху-ллах. И последняя глава в этой книге «Баб фадли уткиль валид». Глава о достоинстве освобождения родителя. Хадис 1510.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالا حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه وفي رواية ابن أبي شيبة ولد والده.
Говорит имам Муслим, хаддасана Бакр ибн Шейба, рассказал Бакр ибн Шейба, Зухейр ибн Харб, также Зухейр ибн Харб, кали, они в доме сказали, хаддасана Джарир, рассказал Джарир, Джарир ибн Абдул-Хамид. Ан Сухейл, от Сухейля, Сухейл ибн Аби, Салих Закван, ан Абихи, Абу Салих Закван, Самман, ан Аби Хурейра, Абу Хурейра, кали, он сказал, кали, Расулуллахи, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, ля яджзи валаду валида, не может ребенок или сын отблагодарить, воздать родителю за его добро. Илля айеджедаву мамлюка фаештарияву фаютикав. Если только не обнаружит его рабом в рабстве и выкупит и освободит. В афире ваят ибн Абишейба, в версии ибн Абишейба, валядун валидаху, не валидан, просто ребенок отца, да, а сказано ребенок своего отца. И в другой версии тоже еще одна приводится, валядун валидаху, ребенок своего отца. То есть, не сможешь ты отблагодарить своего отца, что бы ты ни делал. Ты не сможешь воздать ему за его добро, своим родителям, не сможешь. Сказано, отца только сможет благодарить в каком случае за его добро? В одном случае. Если ты обнаружишь его в рабстве, что он раб, и выкупишь его и освободишь. Не может родитель оставаться в рабстве у своего ребенка. Не может. Причем, хоть тут и сказано, выкупит и освободит, это не означает, что он может и не освободить, или что там он обязан освободить, но пока не освободил, все равно отец раб. Нет. Как только он его покупает, автоматически, сразу отец становится свободным. То же самое касается матери. Рабство не устанавливается в отношении матерей, в отношении отцов, в отношении дедов, в отношении бабок, да как бы там высоко они не были вот по этой родословной лестнице, хоть прабабушка, хоть прапрабабушка, хоть прадедушка, хоть прапрадедушка, выкупишь, что он сразу становится свободным. То же самое касается детей, дочерей, сыновей, их детей. Как только, если их выкупили, они становятся свободными, хоть мужчины, хоть женщины, хоть мусульмане они, хоть они не мусульмане. Хоть они близкие, непосредственно твой сын там, или уже далекие, да? Все. Хоть они наследуют тебе, хоть не наследуют, входят в число наследников, не входят, становятся свободными. То есть, иначе говоря, амудийнасаб, то есть те, которые вертикально, вверх и вниз по родословной, да, родители и прародители, и их родители, и дети, и внуки, и правнуки. Это называется как амудийнасаб, то есть вертикальное родство, да, вертикальные линии. Что касается других родственников, здесь есть разногласия. По поводу тех, которые вот родители и дети, здесь нет разногласий, они освобождаются. Что касается других родственников, завуль-архам, то здесь есть разногласия. И от имама Малика передано, что вообще все родственники, которые являются махрамами для человека. Ну, для мужчины, как махрамом может быть мужчина? Если бы этот мужчина был женщиной, был бы для тебя махрам. Понятно? Вот все, которые в такой родстве находятся, они становятся свободными. И это мнение Абу Ханифы также, что все джамия, завуль-архам, мухаррама, все родственники вот такого рода, которые являются махрамами или могут быть махрамами, они что? Освобождаются. Это подтверждается хадисом. Хадис, который от Самуры передан, передал от имама Ахмад, и четверо, хадис достоверный, пророк Сусим говорит, «Ман маляка за рахим, махрам, фауахур». Кто завладеет, приобретет, завладеет родственником, махрамом, фауахур, то тот свободен, говорит пророк Али Саратус. Значит, в этом вопросе мы кто? Ханафиты, маликиты, да? Потому что это соответствует хадису в большей степени. Разногласия есть в чем, упоминает об этом Ан-Науи, рахмаллаху та'аля. Дело в том, что в хадисе, как видите, сказано, кто купит, если только не выкупит его и не освободит. Поэтому некоторые говорят, что просто от приобретения он свободным не становится, а еще нужно что? Освободить. Но это освобождение ваджиб. Обязательно. Это мнение захиритов. Но большинство улема говорит, нет. Здесь, да, действительно сказано, что выкупит, освободит, но не имеется в виду, что он еще останется рабом, пока его не освободит. Да, хоть он освобождение обязательно. А имеется в виду, что само вот это, то, что он выкупил его, покупка сама его, она, поскольку является причиной освобождения, поэтому сказано «освободит». То есть здесь освободит имеется в виду не то, что он дал ему свободу после покупки, а имеется в виду, что сама покупка, она, поскольку является причиной освобождения, то можно сказать, что он освободил своего отца. Вот это нужно. Так нужно понимать. Ясно? Тем более, что у нас есть хадис, который только что мы привели, и он тоже подтверждает правильность мнения этого, мнения большинства ученых, где сказано «Ман маляка за рахимин махрам фауахур». Кто завладеет, только завладеет, не сказано «освободит». Только завладеет кто? Своим родственником, махрамам фауахур, он уже свободен, сказано. Шейх Ибн Усаймин говорит, в этом хадисе есть некая загвоздка, а именно сказано, «Илля еджиду мамлюка фаяштари его фаюртику», если только не найдет его рабом и выкупит и освободит. Среди ученых известно, говорит Шейх Ибн Усаймин, что если купит ребенок, выкупит отца, то сама покупка уже является освобождением. Но здесь сказано «фаюртикову», освободит его, да, освободит его, то есть как бы захир, видимый смысл здесь, что освободит потом он после покупки. Но это не имеется в виду никак, говорит Шейх Ибн Усаймин, а имеется в виду, что освободит чем? Самой покупкой его, да, освободит его. То есть каждый человек, который завладел каким-то родственником, который для него махрам, по родству, по кровному родству, то он что становится? Автоматически свободным. Вот это вот правило, говорит Шейх Ибн Усаймин. Это опять указано на что? На то, что шариат, он всячески побуждает, ислам побуждает к освобождению. И одно из проявлений этого побуждения, что ребенок, если купил своего отца, все, становится он через покупку уже сразу что? Свободным. Также и отец, если выкупил своего ребенка, тоже становится уже посредством покупки он свободным. Только тут может возникнуть вопрос, а как это так? Как это так? Отец свободный, а ребенок раб, и он его выкупил. Как это может быть так? Или наоборот? Как бы если отец раб, почему ребенок свободный? Или наоборот, ребенок раб, отец свободный. Как это может быть? Шейх Ибн Усаймин говорит, например, есть какой-то человек-мусульманин, а сын его неверующий. Человек мусульманин, а сын его неверующий. И произошло сражение, и этого неверующего сына взяли мусульмане в рабство. Взяли в плен, и он оказался рабом, да? Стал невольником, и отец выкупил его. Вот вам пример. Отец свободный, да, а ребенок что? Раб. Почему? Потому что Он был неверующим, попал в плен и стал рабом. Еще какой может быть пример? Отец раб, внимательно, отец раб, жена его свободная, то есть мать этого ребенка, она свободная, ребенок кем будет? Отец раб, мать свободная, хурра. Ребенок кем будет? Свободным. Вот опять там ситуация, когда отец раб, а ребенок что? Свободный. И они выкупают друг друга. Это что касается данной темы и данной книги, данного раздела. Вабилляхи тавфик. Ва саллаллаху алейхи ва саллям на Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Ва ахиру дуана аль хамдулиллахи раббиль аламин.